Говорит «Радио Свобода», у микрофона Иван Толстой. Архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. 300-летие Петербурга.
Очень интересно, что со стороны Суворовской площади на мосту были сооружены две арки. Тогда мост разводился не так, как сейчас, после реконструкции, а ближе к левому берегу, на одном среднем быке, была поворотная ферма, которая, поворачиваясь на 90 градусов, открывала два прохода для судов. Так вот, мост был разведен до этого, затем была императору, который вместе со своей семьей прибыл сюда, передана кнопка для управление разводной частью моста. Николай II нажал эту кнопку, мост был сведен, император разрезал ленточку и пешком вместе со своей семьей проследовал до правого берега, до Троицкой площади. Отсюда он отбыл на Сенатскую площадь, где тоже состоялся торжественный парад, но особого упора на участие императора, императорской семьи, иностранных гостей в этом праздновании как-то не ощущалось. Вот документы дают представление о том, что это был праздник, адресованный горожанам, праздник, который должен был горожан объединить, который должен был помочь петербуржцам преодолеть ту разобщенность, которая в тогдашнем обществе была, дать возможность петербуржцам почувствовать, насколько велико счастье тех людей, которые живут в этом городе и которые имеют возможность с его миром ежедневно, ежечасно общаться. И это, наверное, самый главный урок, который мы можем вынести из вот этого празднования 200-летия Петербурга.
В дополнение к рассказу историка Густава Богуславского можно привести выдержку из эссе писателя Плещеева о том, как отметили в Летнем саду 200-летие Петербурга гости, приехавшие на юбилейные торжества.
К этому дню из-за границы приехало до 20 тысяч приглашенных лиц, среди которых были мэры и бургомистры почти всех городов. Для этих 20 тысяч был устроен в Летнем саду обед под открытым небом, причем меню состояло из 30 блюд и подавались необыкновенные величины рыбы, по всей вероятности взятые из ресторана «Аквариум». Городским главой тогда был Лилианов, гостеприимный старик, лет 60, с длинной седой бородой. Во время обеда много говорили и было оживленно. Несмотря на то, что кушали 20 тысяч человек, блюда подавались неостывшими и вкусными. Готовили их 16 рестораторов и 300 поваров. Мороженое было подано в виде башни, украшавшей здание Думы, помещавшейся по одним источникам на Невском проспекте, а по другим — на Литейной улице. Иностранцы уверяли, что сервис был образцовый. После обеда танцевали.
«300-летие Петербурга». Передачу подготовил и ведет Виктор Резунков. Впервые в эфире 20 апреля 2003 года.
Говорит «Радио Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире юбилейная передача, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Еще никогда за свою историю Петербург-Петроград-Ленинград не удостаивался такого пристального внимания мировой общественности, как в эти дни, в преддверии своего 300-летия. Разве что в 1917 году. 27 мая этот город, которому всемирно известные деятели культуры, такие как Микеланджело Антониони, Игмар Бергман, Танино Гуэра и многие другие, предложили присвоить статус культурной столицы мира, будет отмечать свое 300-летие. Действительно ли 27 мая, 16 мая по старому стилю 1703 года, можно считать днем рождения этого города? На этот вопрос отвечает петербургский историк Густав Богуславский.
Петербург – один из немногих городов в мире, который знает точную дату своего рождения. Это связано с тем, что ведь основание города происходило в совершенно необычных обстоятельствах. Во время войны, в разгар военных действий, город был основан на первом отвоеванном у неприятеля крохотном кусочке Балтийского побережья на передней линии фронта. И город этот постоянно был угрожаем со стороны неприятеля. Казалось бы, Петербург, точно зная дату своего рождения, имеет основание для того, чтобы именно в этот день, 16 мая, 27 мая по новому стилю, при переводе со старого стиля 18 века на новый, прибавляемый 11 дней, а не 13, отмечал бы 27 мая свой день рождения. Казалось бы, какие могут быть вопросы, а их немало. Первый вопрос связан с тем, что 16 мая 1703 года, в воскресенье, в день Троицы Пятидесятницы, на Заячьем острове Петербурга был заложен не город, а крепость. Мы представляем себе всю церемонию этого события, она многократно изложена, но изложена на основании одного источника, рукописи второй половины XVIII века, рукописи анонимной, и по целому ряду признаков эта рукопись, хранящаяся в отделе рукописей Российской национальной библиотеки, является легендой и излагает легендарную версию основания Петербурга. Дело в том, что 16 мая 1703 года, в воскресенье, в день Троицы Пятидесятницы, Петра в устье Невы, а тем более на Заячьем острове, во время заложения крепости не было. Он еще 11 мая отбыл из этих мест в поездку в Шлиссельбург, а затем и на Сяськое устье, где на верфи, созданной годом ранее, спешно строились корабли для Балтийского флота. И возвратился Петр только 20 мая. А лагерь от бывшей крепости Ниеншанс, которая капитулировала 1 мая и была переименована в Шлоссбург, Шлотбург, замок крепость, лагерь этот русских войск был перенесен к Заячьему острову на нынешнюю Петроградскую сторону через 5 недель, только 22 июня 1703 года. План крепости был составлен при участии Петра иностранными инженерами, саксонским майором Вильгельмом Адамом Кирштенштейном и французом на русской службе Жозефом Каспаром Ламбером. Интересно, что когда через 4,5 месяца строительство земляной крепости на Заячьем острове было закончено, то Ламбер получил орден Андрея Первозванного, высшую награду Российской империи. Он был третьим после Петра и Меншикова, награжденным этим орденом за знаменитую морскую победу в устье Фонтанки на Взморье 7 мая 1703 года кавалером этого ордена. Так что вот мы видим, что целый ряд обстоятельств заставляют нас сомневаться в точности этой даты. Тем более, что в течение еще 1,5 месяцев, до конца июня, крепость эта называлась в документах просто «новозачатой крепостью». И только 29 июня, в день именин Петра, в день святых Петра и Павла, она получила свое имя – Санкт-Петербург. Мы совершенно точно можем установить это по документам, хранящимся в так называемом кабинете Петра Великого в Российском государственном архиве древних актов в Москве. В письме, поступившем в кабинет Петра 28 июня 1703 года от адмирала Апраксина из Воронежа, есть помета писаря о том, что получено 28 июня при новозачатой крепости на письме Тихона Никитича Стрешнева из Москвы, полученном 30 июня при Санкт-Петербурге. Таким образом, день именин нашего города определяется совершенно точно. Он совпадает с днем Петра и Павла, с днем именин Петра.
Десятилетие Петербурга, несмотря на то, что планировалось, в России не отмечалось. Императрица Елизавета Петровна в течение всего 1753 года находилась в Москве и ни одного дня в северной столице России не провела. А вот в 1803 году состоялось грандиозное празднование столетия Петербурга, посвященное в основном его основателю Петру I. Именно в этот день, 16 мая по старому стилю 1803 года, был официально признан днем рождения Петербурга, рассказывает историк Густав Богуславский.
Любопытно, что намечалось празднование 50-летия Петербурга. И в связи с этим событием до нас дошли 3 совершенно замечательных памятника. Во-первых, это первое историческое описание Петербурга, составленное к его 50-летию библиотекарем Академии наук, первым историографом Петербурга Андреем Ивановичем Богдановым. Во-вторых, это знаменитый так называемый академический план Петербурга. И в-третьих, это издание 12 гравированных памятников проспектов Петербурга, которые были исполнены известным гравером Академии наук Михаилом Махаевым. Но юбилей не отмечался. И Растрелевский проект установки памятника Петру против южного фасада Зимнего дворца, еще не начатого строительством, но уже задуманного, не был осуществлен. А вот в 1803 году очень торжественно и широко отмечалось столетие Петербурга, причем этот праздник был не только первым юбилеем города, но это был вообще первый юбилей какого-либо города в России. Подобного праздника Россия до этого не знала. Петербург открыл эту церемонию и эту традицию. Было очень интересно, потому что в 1803 году в праздновании юбилея Петербурга единственным героем этого праздника был Петр, основатель города. С Петром было связано и знаменательное плавание баржи, на которой был установлен вынесенный из Петропавловской крепости ботик Петра. Причем интересно, что по всей России искали и разыскали таки четырех очень старых ветеранов, которые служили еще в петровских полках. Один из них помнил Петра. Он служил с 1719 года. Это был старик, которому уже минуло 100. Вот эти четыре ветерана вместе с матросами Преображенского гвардейского полка стояли в почетном карауле на палубе баржи вокруг ботика Петра, покрытого специальным временным шатром. Ботик этот на буксире был доведен до наплавного Исаакиевского моста, где был главный центр празднования. Мы себе совершенно не представляем сегодня тогдашнюю площадь декабристов, Сенатскую площадь, Петровскую, как она тогда еще называлась, площадь, потому что здание Сената было другим, Исаакиевский собор был другим, Адмиралтейство было другим, и через него на правый берег на Васильевский остров был переброшен наплавной Исаакиевский мост. Все было иначе. И только памятник Петру, который установлен был за 20 лет до этого, 7 августа 1782 года, вот этот памятник Петру был центральным местом этого празднования. Вокруг памятника, вдоль Адмиралтейского канала, который шел по линии нынешнего конногвардейского бульвара Александровского сада, по Дворцовой площади, вдоль южного фасада дворца, по Миллионной улице, по Зимней канавке, по Дворцовой площади, выстроились все полки гвардии, эскадроны гвардейской кавалерии, 22 батальона и 13 эскадронов гарнизонных полков. Всего более 20 тысяч человек. Они участвовали в торжественном параде. Парад начался после молебствия в Исаакиевском соборе. Огромное количество людей собралось на трибунах на площади. Императорская семья вышла на балкон здания Сената. И десятки тысяч людей взобрались, вскарабкались на окрестные деревья, на крыши окрестных домов, выглядывали из окон всех домов, выходивших на эту площадь. Подошла баржа с ботиком, был сброшен шатер, закрывавший ботик, и это было сигналом для мощного артиллерийского торжественного залпа из всех орудий Петропавловской крепости и Адмиралтейской крепости. В этот же момент во всех храмах города раздался торжественный звон. Начался парад, который продолжался в течение почти 2 часов, а после этого огромная, охватившая весь город, распространившаяся на все проспекты, на все площади, набережные, во все парки города, их тогда было огромное количество и парков, и садов, гораздо больше, чем сейчас, народные гуляния, которому не помешала погода, неважная в этот день, облачная с моросящим дождичком сначала, превратившаяся в ливень к концу дня. И несмотря на этот ливень, все-таки праздник ощущался горожанами и отмечался как очень большой, очень важный и очень дорогой для них праздник.
Говорит Радио Свобода. У микрофона Виктор Резунков. В эфире юбилейная передача, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. 150-летие Петербурга в 1853 году также не отмечалось, а вот 200-летие 16 мая по старому стилю 1903 года отмечалось очень широко, причем этот праздник был не только посвящен отцу-основателю города Петру I, сколько просто был праздник горожан и вообще общероссийский праздник. Густав Богуславский рассказывает.
На праздновании не было ничего лишнего, никакой избыточной помпезности, никакого стремления произвести грандиозное впечатление, ошеломить какими-то невероятными затеями, раутов, торжественных обедов, приемов, того, что мы называем фуршетами, было очень и очень мало. Зато городская дума приняла решение о том, чтобы неимущие или малоимущие жители российской столицы получили льготы или даже были освобождены от всех городских налогов и сборов. Как мне представляется, по очень большому количеству документов и рассказов об этом праздновании, главным адресатом этого празднования была молодежь российской столицы. И приоритеты были связаны с расширением всей сферы образования того, что мы сейчас называем образовательными услугами. Судите сами. Строительство Троицкого моста обошлось в 5,2 миллиона рублей, а 6 миллионов рублей город ассигновал на открытие, основание новых народных училищ и школ на 25 тысяч учащихся. Все школьники получили прекрасные подарки. После 16 мая в течение 3 дней в Петергофе состоялся непрерывный и великолепный детский праздник для детей столицы. Был заложен городской училищный дом, правда, построен он был позднее. Это тот дом, в котором находится с 1944 года Нахимовское училище на Петроградской набережной, но он тоже является памятником этих событий. Да и как не вспомнить, что за полгода до того, как Петербург отмечал свое 200-летие, был открыт в Петербурге политехнический институт. Вот здесь главным местом празднования была уже Суворовская площадь и Троицкий мост, самый длинный в тогдашнем Петербурге, 582 метра его длина. Мост этот строился по проекту французско-бельгийской фирмы «Ботиньоль», главным инженером который был знаменитый Александр Гюстав Эйфель. И вот мост был открыт 16 мая в 11 часов утра, это был главный подарок городу Петербургу. Подарок, без которого представить себе жизнь Петербурга в 20-м столетии мы просто не можем.
Историк Густав Богуславский продолжает свой рассказ о том, как праздновали 200-летие Петербурга в 1903 году.
Очень интересно, что со стороны Суворовской площади на мосту были сооружены две арки. Тогда мост разводился не так, как сейчас, после реконструкции, а ближе к левому берегу, на одном среднем быке, была поворотная ферма, которая, поворачиваясь на 90 градусов, открывала два прохода для судов. Так вот, мост был разведен до этого, затем была императору, который вместе со своей семьей прибыл сюда, передана кнопка для управления разводной частью моста. Николай II нажал эту кнопку, мост был сведен, император разрезал ленточку и пешком вместе со своей семьей проследовал до правого берега, до Троицкой площади. Отсюда он отбыл на Сенатскую площадь, где тоже состоялся торжественный парад, но особого упора на участие императора, императорской семьи, иностранных гостей в этом праздновании как-то не ощущалось. Вот документы дают представление о том, что это был праздник, адресованный горожанам, праздник, который должен был горожан объединить, который должен был помочь петербуржцам преодолеть ту разобщенность, которая в тогдашнем обществе была, дать возможность петербуржцам почувствовать, насколько велико счастье тех людей, которые живут в этом городе и которые имеют возможность с его миром ежедневно, ежечасно общаться. И это, наверное, самый главный урок, который мы можем вынести из вот этого празднования 200-летия Петербурга.
В дополнение к рассказу историка Густава Богуславского можно привести выдержку из эссе писателя Плещеева о том, как отметили в Летнем саду 200-летие Петербурга гости, приехавшие на юбилейные торжества.
К этому дню из-за границы приехало до 20 тысяч приглашенных лиц, среди которых были мэры и бургомистры почти всех городов. Для этих 20 тысяч был устроен в Летнем саду обед под открытым небом, причем меню состояло из 30 блюд и подавались необыкновенные величины рыбы, по всей вероятности взятые из ресторана «Аквариум». Городским головой тогда был Лилианов, гостеприимный старик, лет 60, с длинной седой бородой. Во время обеда много говорили и было оживленно. Несмотря на то, что кушали 20 тысяч человек, блюда подавались неостывшими и вкусными. Готовили их 16 рестораторов и 300 поваров. Мороженое было подано в виде башни, украшавшей здание Думы, помещавшейся по одним источникам на Невском проспекте, а по другим — на Литейной улице. Иностранцы уверяли, что сервис был образцовый. После обеда танцевали.
Официальная программа юбилейных торжеств в Петербурге в этот раз по сравнению с торжествами в 1903 году поражает своим размахом. Открытие праздника состоится 23 мая в Ледовом дворце. Это будет полузакрытое мероприятие, на которое будут пускать только по специальным приглашениям. Театрализованное представление под названием «Три века истории Петербурга» оттуда будет транслироваться по местному телеканалу. Вечером того же дня в акватории Невы японец Хиро Ямагата покажет лазерное шоу. Петербуржцы и гости смогут посмотреть его, удобно расположившись на тысячах стульев, установленных на набережной для этой цели. На следующий день с утра в храмах всех религиозных конфессий, причем не только в Петербурге, но и во многих городах страны, пройдут торжественные молебны. Этот день будет днем памяти. Страна вспомнит жертв блокады Ленинграда и участников множества исторических событий, произошедших за три века в Петербурге и в России. 25 мая в городе начнутся многочисленные фестивали, концерты, карнавалы. В частности, на Невском проспекте пройдет грандиозный карнавал, который по замыслу организаторов пышностью своей должен затмить карнавал, проведенный по случаю 850-летия Москвы. Вечером в этот день на Дворцовой площади выступят звезды балета. 26 мая объявлен Днем науки. В этот день в городе пройдет множество международных симпозиумов и конференций. Патронировать все события этого дня будет лауреат Нобелевской премии Жорес Алферов. Днем на Неве пройдет шлюпочная регата, а вечером на Дворцовой площади состоится концерт классической музыки. Дирижировать оркестром будет Мстислав Ростропович, солировать Юрий Башмет и Дмитрий Хворостовский. 27 мая в полдень начнется большое водное представление возле Дворцового моста с декорациями и историческими кораблями. На Дворцовой площади смотр кадетских корпусов, торжественное открытие нового входа в Эрмитаж, а вечером там же концерт Александра Розенбаума и вечером еще одно лазерное шоу Хиро Ямагата, а также салют и праздничный фейерверк. День 28 мая посвящен спорту. Спартакиада 300-летия Петербурга, гонки на катерах и водных мотоциклах по Неве. Возможно, проведение футбольного матча. «Зенит» будет играть либо с итальянским «Миланом», либо с испанской «Барселоной», либо с английским «Манчестер Юнайтед». На Дворцовой площади балет «Золушка». 29 мая – день театра. Театры выйдут на улицы и будут демонстрировать сцены из своих спектаклей. Вечером во всех петербургских театрах юбилейные премьеры. В Мариинском концерт «Метрополитен Опера». 30 мая – день музеев. Эрмитаж будет работать круглосуточно и бесплатно. В Петербурге откроются музеи Державина и Михайловского замка. В этот же день начинаются международные саммиты. Руководители 50 мировых держав встречаются в Константиновском дворце морской резиденции Владимира Путина. 1 июня – день защиты детей, детские карнавалы и праздники. Вечером на Дворцовой площади концерт мировых звезд, возможно, Элтона Джона или Пола Маккартни. Всего в юбилей в юбилейном году в Петербурге запланировано проведение более 2500 акций и мероприятий. Говорит радио «Свобода». У микрофона Виктор Резунков. В эфире юбилейная передача, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. Слушайте нас после краткой сводки новостей.
Илон Маск еще только запускает свои спутники, а мы уже в космосе. Кристально чистый сигнал доступен со спутника Eutelsat Hotbird. Подробнее в разделе «Как слушать» на нашем сайте свобода.org. Слушайте радио «Свобода».
В эфире архивный проект «Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. У микрофона Иван Толстой. 300-летие Петербурга.
О некоторых мероприятиях, подготовленных Францией, наш парижский корреспондент Семен Мирский.
К 300-летию Санкт-Петербурга Франция готовит великое множество жестов дружбы, больших и малых. Несть числа французским городам, которые приурочат к юбилею выставки, посвященные городу на Неве. Гренобль, например, решил провести в честь праздника Дни писателей и поэтов Санкт-Петербурга. Но есть, разумеется, также инициативы, монументальные на высоком и высшем государственном уровне. Сюда относятся, в частности, открытие 31 мая президентом Франции Шираком Европейского центра эпохи просвещения библиотеки Вольтера, размещенной в здании Российской национальной библиотеки. На Сенной площади будет установлен монумент «Башня мира» работы французского скульптора Клары Хальтер. Асы французской военной авиации из эскадрильи «Патруль де Франс» покажут в честь праздника фигуры высшего пилотажа в присутствии ветеранов легендарного авиаполка «Нормандия-Нейман», воевавших крыло о крыло против фашистов в годы Второй мировой войны. Французская национальная библиотека, обладающая феноменальными архивами, внесет свой вклад в выставку «300 лет французского присутствия в Санкт-Петербурге», которая откроется в Мраморном дворце в октябре. И здесь хочется сказать, что 300 лет французского присутствия в Санкт-Петербурге – это не просто фраза, подогнанная под круглую дату. Первым крупным зданием, построенным на берегу Невы, была крепость, проект которой осуществил французский специалист фортификационных работ генерал Жозеф Гаспар Ламбер де Герен, поступивший на службу русского царя. Но если имя Ламбера де Герена сегодня и не в каждой энциклопедии найдешь, то созвездие других имен, целая плеяда блистательных французов, оставила себе память в Санкт-Петербурге действительно на вечные времена. Нет, быть может, нужды упоминать общеизвестное. Но разве можно представить себе северную столицу без Исаакиевского собора, работы Огюста Рикара де Монферрана, без медного всадника Этьена Мориса Фальконе, а императорский балет без французских хореографов Жана Батиста Ланде, Шарля Луи Дидло и самого великого из великих Мариуса Петипа? Когда отгремят фанфары и отзвучат торжественные речи, включая выступление президента Ширака, одного из десятков глав государств, которые приедут в мае в Санкт-Петербург, что, спрашивается, будет потом? Что смогут потомки 100 лет спустя сказать о французском присутствии в этом городе в 21 веке? В любом случае, у потомков будет на что оглянуться и с кого брать пример. Им полезно будет вспомнить, что до Октябрьской революции петербургские модницы покупали шляпы только в магазине «Мадам Луиз», а цветы у «Флёр де Нис». Пушкин частенько заглядывал во французский книжный магазин «Белизар и Дюфур», а издания его стихов печатались в типографии французского печатника Плюшара, помещавшейся на Большой Морской. Но история французского присутствия в Санкт-Петербурге не закончилась, к счастью, в XIX веке. И здесь мне хочется привести эпизод, еще памятный людям старшего поколения. В июне 1966 года президент Франции Шарль де Голль совершил поездку в Советский Союз, побывав в 5 городах. Но больше всех, по его собственному признанию, он ожидал встречи с Санкт-Петербургом, который, по глубокому убеждению президента, вновь обретет свое освященное историей имя, равно как и Советский Союз раньше или позже вновь станет Россией. Обладая прекрасной памятью, де Голль выучил без труда несколько строк из Пушкина в оригинале и, ступив на берег Невы, изрек: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Цитата из «Медного всадника» в устах генерала де Голля – это тоже часть французского присутствия в Санкт-Петербурге.
300-летие Петербурга. Передачу подготовил и ведет Виктор Резунков. Впервые в эфире 20 апреля 2003 года.
У микрофона Виктор Резунков. В эфире юбилейная передача, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. 300-летие Петербурга собираются и уже отмечают во многих странах мира. И, пожалуй, не ошибусь, если скажу, что больше всего мероприятий, посвященных этой дате, пройдет, как это ни удивительно, в Соединенных Штатах Америки. В мире существует еще 12 Петербургов. 10 из них находятся в Соединенных Штатах Америки. Полный тезка Санкт-Петербург находится в штате Флорида. Есть еще Петербург в Дании и Санкт-Питер в Германии. В американской программе празднования 300-летия Петербурга запланировано как минимум 40 мероприятий. О некоторых из них рассказывает наш вашингтонский корреспондент Владимир Абаинов.
В Соединенных Штатах 300-летие Санкт-Петербурга отмечается с настоящим американским размахом. В Балтиморе, крупнейшем городе штата Мэриленд, все приуроченные к юбилею спектакли, концерты и выставки проходят под эгидой фестиваля «Виват Санкт-Петербург», который начался в феврале и закончится в мае. Балтиморская опера показывает премьеру «Леди Макбет Мценского уезда», впервые поставленную в оригинальной, полной версии Дмитрия Шостаковича. Балтиморский симфонический оркестр представляет публике рахманиновскую рапсодию на темы Паганини, которая была впервые исполнена в 1934 году именно в Балтиморе. Сам Сергей Рахманинов участвовал в этой премьере в качестве пианиста. Музей Evergreen House воспользовался случаем, чтобы показать свою русскую коллекцию. Хозяйка дома Элис Гарретт дружила с театральным художником Львом Бакстом и в течение двух десятилетий покупала его работы. Бакст гостил в доме Элис Гарретт, оформил ее домашний театр и создал несколько декораций. Ряд экспонатов, представленных на выставке «Русская зима» в Балтиморе, прежде никогда не выставлялись. Балтиморский музей «Уолтерс» показывает сразу две выставки – «Истоки русского авангарда», картины для которой предоставлены Государственным русским музеем, и коллекцию «Зверинец Фаберже», собранную одним из основателей музея Генри Уолтерсом. Помимо многочисленных фигурок животных, публика имеет возможность увидеть на этой выставке 4 пасхальных яйца, изготовленных мастерами ювелирной фирмы Карла Фаберже по заказам членов русского императорского дома. Причем 2 из них принадлежат музею Уотерс, а 2 другие позаимствованы из знаменитой нью-йоркской коллекции Малкольма Форбса. Вашингтонский музей Хиллвуд по случаю 300-летия Петербурга представляет выставку «Мифы Санкт-Петербурга». Основатель музея Марджери Мэриуитер Пост – одна из первых деловых женщин Америки, меценат и коллекционер. Ее собрание предметов русского прикладного искусства считается одной из крупнейших коллекций за пределами России. По завещанию Марджери Пост, после ее кончины в 1973 году, ее Вашингтонский дом вместе с прилегающим садом стал музеем. Рассказывает сотрудник музея Мисси Снеллинг. Госпожа Пост была наследницей основателя компании Post Cereals, заметным членом общества и щедрым филантропом. В 1937 году президент Франклин Рузвельт назначил ее 3-го мужа, Джозефа Дэвиса, первым американским послом в Советском Союзе. Вместе с ним Марджери Пост приехала в Москву, жила там в течение 18 месяцев, полюбила Россию и русское искусство и начала собирать свою коллекцию, потому что в это время советское правительство, нуждаясь в средствах, продавало художественные ценности. С этих приобретений началась коллекция, которую Марджери Пост собирала до конца своей жизни. Выставка «Мифы Санкт-Петербурга» рассказывает о символическом значении этого города в истории России, о дискуссиях, которые вели русские мыслители вокруг петровской европеизации, о том, как образ Петербурга преломлялся в искусстве. Санкт-Петербург – противоречивое явление. Был ли этот город окном на Запад, открывающим новую эру в истории России, или же он перечеркнул всю предшествующую историю подлинной России? Споры на эту тему все еще продолжаются. На выставке экспонируются наиболее ценные предметы коллекции, одним из которых музей считает золотую табакерку, украшенную профилем Екатерины Великой в образе Минервы. В коллекции музея есть, к примеру, 2 пасхальных яйца Фаберже. Это подарки, сделанные Николаем II его матери в 1895 и 1904 годах, свадебная корона императрицы Александры Федоровны, в которой она венчалась с Николаем II, а также множество драгоценных предметов церковной утвари. Совместно с Джорджтаунским университетом музей Хиллвуд проведет весной симпозиум, посвященный архитектуре двух столиц – Петербурга и Вашингтона, который тоже, как известно, был построен на пустом месте по плану, разработанному первым президентом США. Вашингтонский национальный музей «Женщины в искусстве» приурочил к юбилею Санкт-Петербурга выставку «Императорская коллекция. Женщины-художники из собрания Эрмитажа». На выставке экспонируются 49 произведений 15 авторов. Все они иностранки, рассказывает куратор выставки Джордана Поумрой. Идея состояла в том, чтобы представить публике художников женщин из коллекции Эрмитажа. Для этого сотрудники Эрмитажа просмотрели запасники нескольких своих отделов, что было интересно им самим, потому что они никогда раньше не думали в этом направлении. Произведения мы отбирали вместе, и оказалось, что среди этих работ есть такие, которые никогда не выставлялись даже в самом Санкт-Петербурге. Так что для нас было большой удачей получить для нашей выставки эти 49 работ. Одна из выставленных в Вашингтоне художниц – скульптор Мари Ан Кало. Она приехала в Санкт-Петербург в качестве ассистента французского ваятеля Этьена Фальконе. Именно она была автором «Головы медного всадника». Кало известна своими мраморными бюстами русских аристократов, в том числе бюстом Екатерины II. Придворный живописец императрицы Марии Антуанетты Мари-Луиз Веже-Лебрен эмигрировала из революционной Франции. В России она написала множество портретов, считающихся образцовыми по технике, включая портрет императрицы Марии Федоровны. Шотландка Кристина Робертсон встретила теплый прием при дворе императора Николая I и написала групповой портрет супруги и дочерей императора. Можно ли сказать, что творчество этих дам повлияло на развитие русского искусства? Доктор Поумрой отвечает на этот вопрос утвердительно. Да, это особенно верно в отношении такого художника, как Кристина Робертсон. Она приехала в Россию в середине 19 века. Ее искусство, так же как искусство Веже-Лебрен, которое оказалось в России в 1795 году, оказали большое влияние на русскую живопись и в особенности на жанр портрета. Можно найти полотна более поздних русских художников, которые копируют или повторяют композицию картин этих двух художниц. Так что, конечно, их пребывание в России было важным для развития русского искусства. Джордана Поумрой говорит, что работы на выставку отобраны не только потому, что их авторы – женщины, но прежде всего в силу их художественных достоинств. Они действительно хорошие художники. Когда видишь эти работы, выставленные вместе, просто захватывает дух. Что касается Кало, то она, насколько мне известно, была единственным скульптором-женщиной в конце XVIII века. Это уже сам по себе довольно необычный факт. Но когда вы смотрите на ее скульптуры, вы видите, какие они мягкие и легкие. Ее портретные бюсты нравились Екатерине Великой, которая находила их весьма похожими на оригиналы и позировала Кало для своего собственного бюста. Пребывание в России этих художниц Джордана Поумрой считает важным еще и в другом отношении. Эти три западноевропейские женщины стали членами Российской императорской академии художеств, установив тем самым планку, поощряя к занятиям изящными искусствами русских женщин. Русские дамы получили возможность учиться живописи в Академии только в самом конце 19-го столетия. Но, думаю, начало движению в этом направлении положили эти три иностранки. Во второй половине года выставка отправится на западное побережье США, в Сиэтл, где будет экспонироваться вплоть до конца ноября. Петербургская тема широко представлена в этом году в программе Вашингтонского центра исполнительских искусств имени Джона Кеннеди. В начале февраля здесь прошла американская премьера фильма Александра Сокурова «Русский ковчег». В марте в Вашингтоне гастролирует балетная труппа Мариинского театра, который американцы продолжают называть Кировским, Национальный симфонический оркестр и дирижеры Мстислав Ростропович и Владимир Федосеев показывают новую программу из произведений русских композиторов. Вашингтонский балет поставил к юбилею Прокофьевскую «Золушку». В июне в Вашингтоне пройдет фестиваль искусств «Белые ночи».
Торжества, посвященные 300-летию в Петербург, в сопровождении делегации почти в 1000 человек, прибудет президент Соединенных Штатов Америки Джордж Буш-младший. В связи с ситуацией вокруг Ирака и той позиции, которую заняла Россия вместе с Францией и Германией по этому вопросу, некоторые политологи считают, что этот визит может быть отложен. Однако генеральный консул США в Петербурге Моис Хьюз убежден, что события вокруг Ирака не изменят программу президента Джорджа Буша-младшего, так же, как и в перспективе российско-американские отношения вообще.
Соединенные Штаты гордятся своими тесными связями с Россией и Санкт-Петербургом. И американский народ присоединяется к празднованию 300-летия города самыми разными путями. И эти события будут иметь место как здесь, в Петербурге, так и в Соединенных Штатах. Многочисленные события, которые пройдут в Петербурге в этом году, вновь обозначат связи между Петербургом и Америкой. У Соединенных Штатов и России есть весьма позитивная повестка деятельности, которая уходит в будущее. Наши отношения уже обрели зрелый характер. Конечно, у нас были расхождения и разногласия и раньше, и они могут возникнуть и в будущем опять. Но в целом проекты нашей совместной деятельности очень разнообразны и позитивны.
Генеральный консул Соединенных Штатов Америки в Санкт-Петербурге Моис Хьюз рассказал еще о двух проектах, которые Америка готовит к юбилею Петербурга. Это две выставки, каждая из которых иллюстрирует общие страницы в истории российской и американской культуры. В музее Анны Ахматовой в Фонтанном доме посол США в России Александр Вершбоу открыл выставку, посвященную Иосифу Бродскому, российскому поэту, американскому писателю. Выставка под названием «Иосиф Бродский. Урания, Ленинград, Венеция, Нью-Йорк» представляет книги, рукописи и мемориальные вещи поэта, отражающие его погружение в мировую культуру и демонстрирующие его уникальную возможность превращать состояние, которое мы зовем изгнанием, в источник вдохновения. Вторая выставка, которая открылась в садовом вестибюле Михайловского дворца Государственного русского музея, это выставка фотографий Сергея Прокудина-Горского, личного фотографа царя Николая II. В период между 1907 и 1912 годами Сергей Прокудин-Горский, путешествуя по 11 регионам России в специально оборудованном под фотолабораторию железнодорожном вагоне, осуществил план цветной фотодокументации Российской империи. В 1948 году шедевры этого собрания были приобретены у наследников Сергея Прокудина-Горского библиотекой Конгресса Соединенных Штатов Америки. Они были представлены на выставке «Чудеса фотографии» в Михайловском дворце. В другой стране, в Израиле, создана целая правительственная комиссия по празднованию 300-летия города на Неве. Такое пристальное внимание израильтян к этой дате вполне понятно. Только в Хайфе проживает до 12 тысяч бывших ленинградцев, а всего в Израиле насчитывается до 100 тысяч бывших ленинградцев-петербуржцев. Вице-премьер Израиля Натан Щеранский недавно побывал в Петербурге и поделился тем, как его страна намерена отмечать этот юбилей.
Израиль празднует это не только как государство, но и, как я думаю, самая большая община санкт-петербуржцев вне Санкт-Петербурга. У нас есть 80 тысяч людей, которые родились, выросли, воспитались, работали здесь, в этом городе. Это у нас связывает очень теплые чувства. И мы собираемся, намечено 18 мая, целый ряд мероприятий. Приедет наш большой оркестр филармонии Тель-Авива, один из лучших, я бы сказал, в мире, который наполовину состоит из музыкантов из Москвы, а наполовину из Санкт-Петербурга, бывших, естественно. Приедут художники, которые в свое время уехали из Санкт-Петербурга, воспитались как художники здесь, сегодня известные художники. Но, кроме того, мы хотим, чтобы встретились наши команды КВН, команда Израиля и команда Санкт-Петербурга, сегодня среди самых сильных в мире. Чтобы встретились наши шахматисты, которые тоже все, как ни странно, родились в бывшем Советском Союзе, но сегодня это одна из самых сильных шахматных команд мира. Причем мы этому хотим не только здесь, мы хотим, чтобы большая группа бывших блокадников из Санкт-Петербурга приехала в Израиль, где тоже есть довольно много бывших блокадников, и в то же самое время, прямо скажем, Важно, чтобы мир знал гораздо больше, чем он знает сегодня. И это тоже шаг для укрепления наших связей. Надо иметь в виду, что санкт-петербургское землячество в Израиле отличается, я бы сказал, высоким уровнем интеллигентности, высоким процентом профессоров, различного рода специалистов. И мы хотим укрепить связи по всем этим направлениям.
На волнах радио «Свобода» юбилейная передача, посвященная 300-летию Санкт-Петербурга. У микрофона Виктор Резунков. К сожалению, объем нашей передачи не позволяет рассказать о том, как будет отмечаться юбилей Петербурга в более чем 50 странах мира, участвующих в празднике. Расскажем лишь о некоторых из них. Великобритания на торжествах будет представлена принцем Майклом Кентским. Он намерен открыть в Петербурге специальную гостиницу для бродячих животных, снять 5-серийный документальный фильм о царях и зданиях России и провести традиционный автопробег на автомобилях марки «Бентли» по маршруту Владивосток-Петербург. Многочисленные выставки, экологическая неделя Совета полевых исследований Великобритании, премьера оперы «Поругание Лукреции» в постановке Европейского оперного центра из Манчестера, концерт и семинары известного современного композитора Джона Каскина, неделя британского искусства, кино и науки, вручение награды 2003 года Всемирного корабельного фонда крейсеру «Аврора», конкурс экологических газет и многое другое — лишь часть списка мероприятий, осуществляемых в Великобритании в Петербурге во время юбилейных торжеств. Французская программа не менее насыщена. О некоторых мероприятиях, подготовленных Францией, наш парижский корреспондент Семен Мирский.
К 300-летию Санкт-Петербурга Франция готовит великое множество жестов дружбы, больших и малых. Не с числа французским городам, которые приурочат к юбилею выставки, посвященные городу на Неве. Гренобль, например, решил провести в честь праздника Дни писателей и поэтов Санкт-Петербурга. Но есть, разумеется, также инициативы, монументальные на высоком и высшем государственном уровне. Сюда относятся, в частности, открытие 31 мая президентом Франции Шираком Европейского центра эпохи просвещения, библиотеки Вольтера, размещенной в здании Российской национальной библиотеки. На Сенной площади будет установлен монумент «Башня мира», работы французского скульптора Клары Хальтер. Асы французской военной авиации из эскадрильи «Патруль де Франс» покажут в честь праздника фигуры высшего пилотажа в присутствии ветеранов легендарного авиаполка «Нормандия-Неман», воевавших крыло о крыло против фашистов в годы Второй мировой войны. Французская национальная библиотека, обладающая феноменальными архивами, внесет свой вклад в выставку «300 лет французского присутствия в Санкт-Петербурге», которая откроется в Мраморном дворце в октябре. И здесь хочется сказать, что 300 лет французского присутствия в Санкт-Петербурге – это не просто фраза, подогнанная под круглую дату. Первым крупным зданием, построенным на берегу Невы, была крепость, проект которой осуществил французский специалист фортификационных работ генерал Жозеф Гаспар Ламбер де Герен, поступивший на службу русского царя. Но если имя Ламбера де Герена сегодня и не в каждой энциклопедии найдешь, то созвездие других имен, целая плеяда блистательных французов, оставила себе память в Санкт-Петербурге действительно на вечные времена. Нет, быть может, нужды упоминать общеизвестное. Но разве можно представить себе северную столицу без Исаакиевского собора, работы Огюста Рикара де Монферрана, без медного всадника Этьена Мориса Фальконе, а императорский балет без французских хореографов Жана Батиста Ланде, Шарля Луи Дидло и самого великого из великих Мариуса Петипа? Когда отгремят фанфары и отзвучат торжественные речи, включая выступление президента Ширака, одного из десятков глав государств, которые приедут в мае в Санкт-Петербург, что, спрашивается, будет потом? Что смогут потомки 100 лет спустя сказать о французском присутствии в этом городе в 21 веке? В любом случае, у потомков будет на что оглянуться и с кого брать пример. Им полезно будет вспомнить, что до Октябрьской революции петербургские модницы покупали шляпы только в магазине «Мадам Луиз», а цветы у «Флёр де Нис». Пушкин частенько заглядывал во французский книжный магазин «Белизар и Дюфур», а издания его стихов печатались в типографии французского печатника Плюшара, помещавшейся на Большой Морской. Но история французского присутствия в Санкт-Петербурге не закончилась, к счастью, в XIX веке. И здесь мне хочется привести эпизод, еще памятный людям старшего поколения. В июне 1966 года президент Франции Шарль де Голль совершил поездку в Советский Союз, побывав в 5 городах. Но больше всех, по его собственному признанию, он ожидал встречи с Санкт-Петербургом, который, по глубокому убеждению президента, вновь обретет свое освященное историей имя, равно как и Советский Союз раньше или позже вновь станет Россией. Обладая прекрасной памятью, де Голль выучил без труда несколько строк из Пушкина в оригинале и, ступив на берег Невы, изрек: «Красуйся, град Петров, и стой неколебимо, как Россия». Цитата из «Медного всадника» в устах генерала де Голля – это тоже часть французского присутствия в Санкт-Петербурге.
Участие Франции в петербургских юбилейных торжествах сопровождается скандалами в самом Петербурге. Об этом я расскажу чуть позже. А вот о том, что приготовила к 300-летию Петербурга другая европейская страна, Швеция, расскажет наш стокгольмский корреспондент Наталья Казимировская.
То, что Санкт-Петербург готовится отмечать свое 300-летие официальным властям Швеции, было известно давно. Еще во время государственного визита российского президента Владимира Путина было торжественно объявлено, что Швеция, как и другие страны Европейского Союза, примет активное участие в праздновании юбилея города на Неве. Одним из первых подарков, уже преподнесенных в эти дни новорожденному, стал ледяной дом. Этакая громадная ледовая палатка, построенная по подобию эскимосских жилищ, возведенная стараниями шведских соседей у стен Петропавловской крепости. Ну, как известно из старой русской сказки, у каждого своя избушка, у кого ледяная, у кого лубиная, а кто предпочитает каменную. Так, например, выставка знаменитого шведского стекла разместится с удобством в каменных дворцовых стенах Эрмитажа. Здесь же в помещении Эрмитажного театра пройдут концерты оркестра, состоящего из российских музыкантов при участии шведских солистов и под управлением известного шведского дирижера Лиле Форша. Приедет в Петербург и примет участие в фестивале стран Балтийского моря и один из лучших шведских оркестров – оркестр шведского радио и телевидения. Состоится множество семинаров, различных выставок, посвященных Швеции, знакомящих петербуржцев с природой, архитектурой, укладом жизни этой северной страны. Есть, к сожалению, и сорвавшиеся проекты. Досадно, что давным-давно запланированный приезд на гастроли в Питер Статстеатра со спектаклем «Мия, мой Мия» по произведению Астрид Линдгрен не состоится, равно как и не состоится ответный визит Большого драматического театра со стринберговским отцом. На мой вопрос о причине срыва гастроли руководитель международного отдела Статстеатра Кристер Даль ответил, не вдаваясь в подробности, что причина эти чисто экономического характера. Ну а с наступлением лета приплывут на Неву 10 викинговских кораблей. Викинги пришвартуются опять же у Петропавловской крепости и захватят свои владения близлежащие территории. Каждый петербуржец из тех, кто захочет поближе познакомиться с жизнью и обычаями викингов, сможет легко осуществить свои намерения, пройдя лишь несколько сотен метров от метро «Горьковская». Таковы планы, таковы замыслы. Но на сегодняшний день в Швеции об этом знают лишь посвященные. Простой швед, не слишком дотошный и не чувствующий себя как дома в поисковых системах интернета, не получит никакой подробной информации в туристических бюро, специализирующихся на российском туризме. Ни печатных, ни устных сведений о том, что ожидает шведского туриста в дни юбилея в Петербурге, пока не имеется. Полная неизвестность и в том, как будут расселять тех любознательных, кто рискнет поехать в эти дни в город-юбиляр.
Программа участия в петербургском юбилее другой европейской страны, Швейцарии, также весьма насыщена различными событиями. Как сообщила почетный генеральный консул Швейцарии Мадлен Изабель Люти, 16 мая в Александровском саду состоится открытие цветочных часов, символа Женевы. Часами, высаженными швейцарскими флористами, будет управлять специальный механизм, причем на каждое время года высаживаться будут цветы определенного сорта. На зиму, конечно, цветочные часы будут остановлены. Радио «Свобода». Вы слушали первую программу, юбилейная, посвященную 300-летию Санкт-Петербурга. О том, как готовиться к юбилею в самом Петербурге, о скандалах, сопровождающих эту подготовку, о наводнениях и затмении солнца, ожидаемых в дни торжеств, слушайте во второй нашей программе «Юбилейная». Подготовлена в Петербургском бюро «Радио Свобода». Автор и ведущий Виктор Резунков. Продюсеры Виктор Смирнов и Николай Нажимов.
«Радио Свобода» на этой неделе 20 лет назад. Над архивным проектом работает редактор Иван Толстой.